Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Пятое марта 2024 года, 12 часов дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях. И, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласочкин, мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. И, в общем-то, в принципе, близки к ее завершению. Всего, наверное, около 3 месяцев осталось нам этого чтения. Стараемся читать вдумчиво, стараемся осмысливать эти тексты в контексте современной ситуации, специфики сегодняшнего сознания человека. И сегодня, читая 50 главу книги пророка Исаии, мы поговорим с вами о характере. О характере Христа, о характере Бога и о характере человека. И тема нашей сегодняшней передачи – «Лицо как кремень». Мы поговорим сегодня о том, что это вообще значит. В этом очень коротком, достаточно, во всяком случае, коротком видении пророка Исаии, в его обращении к своим современникам, как, впрочем, и к нам, к его потомкам, главным действующим лицом является кремень. Кремень, ведь что такое кремень? Давайте мы начнем с этого. Что такое кремень? Не путайте его с кремнием, пожалуйста, не путайте. Потому что кремень – это порода камня, минерала. То есть это не что-то органическое, да? Это что-то минеральное. Это образование, в основе которого кварц, с примесью железа и магния. Вот что такое кремень. Заметим, что кремень принадлежит так называемым осадочным породам и представляет собой очень любопытный материал. Из кремня делали наконечники стрелы копий, ножи, и материал этот отличается, ну, я бы так сказал, во всяком случае, во времена пророка Исаии, им предшествующей исключительной твердостью. Он почти так же крепок, как и алмаз. Этот камень настолько тверд, что высекает искры при сильном ударе о любой другой камень. Вот почему именно кремень стал основой того, что позже было названо огнивом, да, специальный инструмент для высекания огня, в котором был вот этот кремень и фитиль, который зажигался, и уже от него можно было зажигать костер и лампу, все что угодно. Да и сегодня, положа руку на сердце, мы знаем, что кремний используется и в сегодняшних зажигалках, да, и очень часто. Вот, поэтому камень этот очень исключителен. Использовали его, кстати говоря, в ружьях и пистолетах не так уж и давно. В 16-19 столетиях кремень был основой так называемых спусковых механизмов в ружьях и пистолетах. Но что же значит кремень для нас с вами сегодня? Потому что мы же понимаем, что пророк Исаия использует это понятие, этот образ в переносном смысле. Кремень говорит о твердости характера. Характера, при столкновении с которым всегда или во всяком случае довольно часто и, можно сказать, почти всегда, высекаются искры. Причем искры эти высекаются как в хорошем, так и в дурном смысле слова. И вот это высекание искры, если можно сказать, ощущение само по себе далеко не всегда приятное. И вот первый, как сказать, пример, который указывает на вот эту вот непреодолимую твердость характера, твердость, которая высекает искры из человеческого сознания, если можно так выразиться, он обращается непосредственно к Израилю, к народу Божьему. И вот в этой обличительной речи пророк Исаия задает риторический вопрос. «Где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы преданы за грехи ваши и за преступления ваши. Отпустила, отпущена мать ваша». Вот любопытно, здесь используются два образа, и образы очень понятных для иудея. Первое – это, конечно, разводное письмо. Мы с вами знаем, что во Второзаконии, в 24 главе, в частности, и на этот, кстати, пример ссылается сам Господь в разговоре о браке в Евангелии. Если муж разлюбил жену, такое случается, и он не хочет больше с ней жить, и он ее хочет отпустить, и, как говорит Спаситель, Моисей разрешил писать эти письма по жестокосердию человека. Да в этом случае писалось разводное письмо. Почему? Потому что письмо давало женщине шанс, может быть, и не очень большой, устроить свою жизнь заново. Потому что если письмо не давалось, то а муж жену выгонял, то грех был один – прелюбодеяние, и за него побивали камнями. Разводное письмо – это доказательство порядочности женщины. Потому что брак разрушен по причине нелюбви мужа, а не по причине ее измены. Причем очень любопытно, что, если читать внимательно Второзаконие, 24 главу, такое письмо не имело обратной силы. Иначе говоря, если вдруг женщина вышла второй раз замуж, имея вот это разводное письмо от первого мужа, и ее второй муж умер, вернуться к первому мужу, даже если тот вот этого очень хочет, она уже не могла. А вот такое вот разводное письмо. Второй образ тоже знаком был иудеям, и тогда вот и на Ближнем Востоке, да и не только, существовала практика. Люди, обедневшие до крайней степени, иногда продавали своих детей в рабство или отдавали их в счет долга, потому что, заняв деньги, имущество, и не будучи способным вернуть это владельцу, они отдавали своих детей и родственников в рабство. Иудея больше 6 лет нельзя было держать в рабстве, потому что мы с вами знаем, юбилейный год, каждый 7-й год рабов иудеев отпускали на свободу. Поэтому больше, чем 6 лет иудей в рабстве побыть не мог. И вот оба эти образа, опять-таки, в ответе на риторический вопрос, доказывают нам невероятную твердость характера Бога. Во-первых, говорит Бог, я не отпускал от себя народ. Я эти отношения не прекращал с ним никогда. Во-вторых, не продавал Израиль за долг окружающим народам, потому что Бог вообще, строго говоря, никому и ничего не должен. Но ваша мать отослана из-за вашего преступления, а Израиль отпущен за грехи этого народа. Грехи – причина вашего рабства во всех смыслах этого слова. Искра божественного гнева, она воспламеняет речь пророка Исаии, потому что кремень твердого, непоколебимого характера Бога бьется об эту упрямую волю человека. И это звучит в словах. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал, спрашивает Господь. Давайте так вспомним, ведь вспомните, когда вы приходите в храм с жертвами, с молитвами, я всегда вам отвечал. Я всегда был там. в том месте, которое я назначил для встречи. Ведь когда вы звали меня, я вам отвечал. Это упрек, и упрек в высшей степени справедливый. Но и это еще не все. Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прельщением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню, а рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Одним лишь укором, упреком иссушает Господь моря и реки. Почему? Почему вы так жестокосердны? Я ведь не отпускал вас как нелюбимых, и я не продавал вас как ненужных. Почему, когда я прихожу, никого нет? И когда я зову, никто не отвечает. Или я в ваших глазах недостаточно силен, чтобы спасать? Или ваши проблемы слишком сложны для меня, что я не могу их решить? И вот теперь смотрите, мы отмечаем очевидную справедливость этого упрека. И отдаем должное искре света, которая высекается даже из окаменевших сердец, отступившего от Бога народа и человека. А искры продолжают высекаться Словом Божьим, которое вкладывается в уста пророка Исаии. «Я, — говорит Господь, — облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их». Вообще образ невероятно сильный. И давайте вспомним 2/3 книг Ветхого Завета и, пожалуй, 3/4 книги пророка Исаии – это поэзия. Поэзия в самом высшем смысле этого слова, чего не всегда можно заметить в синодальном тексте. Посмотрите, какой потрясающий в своей силе образ. Потемневшие небеса, одетые в лохмотья. Здесь тьма, омрачение. Это, знаете, вот такие, в некоторых переводах это выглядит как черные тучи на небесном своде. И небеса как будто одеты в траурные одежды. И это я хочу вспомнить опять, который раз. Это речь Мессии, речь Христа, речь Спасителя, с которым отождествляется пророк Исаия, и это и его слова тоже. Это песня, которая звучит на фоне облаченного в траур неба. И вот что говорит Христос. И ему вторит Исаия. Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкрепить изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся. И опять стоит сказать, что здесь, как и в 49 главе, которую мы читали на прошлой неделе, мы вправе отождествить говорящего, я это повторю, и с Христом, и с пророком Исаией. Язык мудрого учителя и ухо внимательного ученика в одном характере, в этом твердом кремне характера Бога. Давайте вспомним слова Спасителя в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 28 стих. «Ничего не делаю от себя, как научил меня Отец мой, так и говорю». И это говорит величайший учитель всех времен и всех народов. признаваемый таковым даже теми, кто отрицает его божественность. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Не повернул, не отступил, не отвернулся, не воспротивился. Вот он, характер Христа. В латинском переводе, в вульгате звучит «non contradictio» – «не противоречил», «не вступал в спор». Вот он, характер, высекающий искры из окаменевших сердец людей. Если вы будете читать внимательно Евангелие, все речи Христа, все его разговоры с теми, кто ему противился, увидите, вы почти почувствуете эти искры, которые в одних сердцах зажигают пламя, а другие делают еще более темными и мрачными. Вы знаете, на мой взгляд, и об этом не я первый точно говорю, наше понимание характера Христа исходит, к сожалению, из очень поверхностных его портретов. Люди вот представляют себе Христа, знаете, как его изображают, такой с овечкой на руках, с таким умилённым взглядом. Вот Лесков, замечательный наш Николай Лесков, в своей повести «На краю света», он начинает, собственно, эту повесть с того, как священник показывает людям разные портреты Христа. И спрашивает, какой же он на самом деле-то? Где тот портрет, который его полностью адекватно отражает? Тут он строгий, тут он улыбается, тут он плачет. А вот тут у него веревка в руках, он бьет ей торговца в храме. Подумайте об этом характере, который тверд, как кремень. И давайте вспомним, что Христос, въезжая в Иерусалим, управлял молодым ослом. Кстати, задача совсем не из легких. И вот дальше этот кремень, давайте это слово употребим с большой буквы, снова продолжает высекать искры пламени божественного гнева. Искру за искрой, каждая фраза. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». «И Господь, Бог, помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Вообще, можно эти строки читать бесконечно долго. Матфей ссылается именно на эту главу пророка Исаии, когда описывает, как Христа били до допроса, во время него и после. Били по спине, по щекам, били кулаком в лицо наотмашь, рвали бороду, насмехались, плевали в него. И вот почему вот эта непоколебимая твердость объясняется Спасителем. Господь помогает мне, поэтому мне не стыдно. Я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. В елизаветинском тексте вместо кремень стоит два слова «твердый камень». А в латинском переводе это как «самая твердая скала». Нерушимое единство личного достоинства и достойного этого характера. Я вот часто думаю, ведь проблема, понимаете, религиозного сознания, в том числе и современного, в том, что люди все чересчур полагаются на свой собственный характер, которым, конечно, уже в человеческом характере, хоть и присутствует упрямство осла, но вряд ли вы когда-нибудь найдете твердость настоящего кремня. И уж точно не наш характер будет высекать искры из других камней. А если и будет, то эти искры уж точно не вечное пламя зажигают. Мы об этом чуть попозже поговорим. Твердый камень. В еврейском тексте это слово «кремень» происходит от глагола «крепко связать». В этом характере, в характере Спасителя, в характере Христа все крепко связано, соединено. И воля Отца – вот что крепко связывает характер Божьего Сына. «Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе». Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Кто вообще может, кто осмелится, или давайте скажем, наберется наглости, спорить с Христом? Многие пытались. И вы знаете, один из главных скептиков 19 века и века 20-го, сказал, ты победил, галилеянин. Вот ведь как. Многие пытались с этим характером спорить, встать с ним лицо к лицу, не получается. Кто может устоять перед этим взглядом, перед этим словом, перед этим лицом, которое остается твердым, даже когда избито, оплевано и обругана. Давайте вспомним, как тысячелетия спустя апостол Иоанн на острове Патмос видит лицо, падает почти в обморок на лицо свое. Скорость пушечного ядра только 600 миль в час, тогда как скорость света – 70 тысяч миль в секунду. Таково превосходство Иисуса Христа над Наполеоном. Так пишет Виктор Гюго в своем романе «Отверженные». И пишет он это в период, когда личность Наполеона была невероятно популярна. Она долго была популярна в Европе, да и в России. Вспомните Раскольников у Достоевского, Наполеоном восхищается, хочет быть как он, потому что не хочет быть дрожащей тварью. Посмотрите, какое сравнение. Скорость пушечного ядра и скорость света. И, к слову сказать, будучи в своем последнем предсмертном изгнании и на острове Святой Елены, Наполеон признал это превосходство Христа. Признал, что любовь Христа победила куда большее количество народа, чем его военные подвиги. Я имею в виду подвиги самого Наполеона. Вот Господь помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают. Моль съест их. Да, вот человеческий характер. Сколько бы в нем не было героизма, самоотверженности, смелости, он, да простит мне, слушатель, такое выражение, изнашивается, ветшает. Человеческие модели противостояния Богу за все время истории человечества меняются. Но каждый из них не выдерживает не то, что там испытание вечностью, даже испытание временем. Все эти измы, социализмы, капитализмы, попытки создать рай на земле, противопоставить свой человеческий характер со времен строительства Вавилонской башни обречены на неуспех. И единственное, что стоит сказать по поводу современного сознания, так это то, что если раньше, отрицая Бога, общество все-таки продолжало упрямо верить в человека, то сегодня, по мнению многих современных мыслителей, ни в Бога не верят, ни в человека. Не верят уже ни в кого и ни во что. Мало кого сегодня вдохновляет воодушевленный Прометей, несущих свет людям вопреки воле богов. Кто сегодня зачитывается романом об Оводе, знаменитым воинич, который в конце XIX века был очень популярен, особенно в России, а потом и в Советском Союзе? Да и вряд ли сегодня редко кто приводит в пример таких людей, как Юлий Цезарь, Александр Македонский. Никто из них, из перечисленных мной людей и многих-многих других героев, подвижников, людей достойных, мужественных, стать лицом к лицу с Христом не может. Никак. Но вот что хочется тут сказать. Те, для кого Христос стал спасителем, учителем, Господом, царем и, как он сам себя называет, другом, эти люди позволили искре зажечь какое-то особенное пламя в своих сердцах. А в 20 веке мы знаем такие примеры. Это и Тереза Калькутская, это Александр Мень, это Януш Корчик, это мать Мария Караваева-Кузьмина. Можно говорить о XIX веке, о докторе Газе, которым восхищался Достоевский. Это люди, которые позволили личности Христа, его характеру, высечь искру божественного света в своем сердце. Но сколько таких вот маленьких кремней сегодня, благодаря вере, есть мы не знаем, ведь многие из них остаются неизвестными до сих пор. К чему я это все говорю и к чему это введу? К тому, что вера, христианская вера, если уж можно так выразиться и нужно, наверное, так выразиться, требует от человека величайшего мужества. Разговоры о том, что вера нужна слабым, это, вы знаете, все в пользу бедных. Я в это не верю и никогда не поверю. Но мне нравится в этом контексте мысль Тилиха, немецкого богослова, на мой взгляд, достойная того, чтобы ее здесь привести. Человеку требуется самое большое мужество, чтобы взять на себя тревогу. Человек самое мужественное из всех существ, потому что ему необходимо преодолеть ту самую глубокую тревогу. Ему труднее утверждать настоящее, потому что он способен и вообразить себе будущее, которое ему не принадлежит, и вспомнить прошлое, которое ему уже не принадлежит. Он должен защищать свое настоящее от образов бесконечного прошлого и бесконечного будущего. Он исключен как из того, так и из другого. Человек не может избежать вопроса о предельном основании своего онтологического мужества. Вот так выражается Тилих, описывая потребность человека в том, что он называет большим мужеством. связанным с огромной тревогой. Но мы, дорогие мои слушатели, сейчас уйдем на небольшую короткую паузу, чтобы мне перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 5 марта 2024 года. Уже весна на дворе, да, дорогие друзья? 12 часов 31 минута в Москве. И у вас в гостях Теос Медиа с Василием Ласочкиным, как и всегда, в это время по вторникам. И мы читаем 50-ю главу книги пророка Исаии, и говорим мы о кремне, о характере Христа и о характере человека. И перед тем, как уйти на паузу, я процитировал Тилиха. «Мужество, которое требует на себя, требуется человеку, чтобы взять на себя тревогу какую? Тревогу по отношению прошлого и будущего, которое мы повлиять никак не можем. Тревогу за настоящее, которое мы хотим отстоять. Так в чем же основание онтологического мужества, что дает нам возможность надеяться на то, что мы останемся людьми, что мы не превратимся в тупых бессловесных скотов или в диких необузданных зверей? Где основа этого мужества быть человеком? И вот здесь, мне кажется, финал 50 главы книги пророка Исаии замечателен в своем роде. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». Мы живем во времена, когда небеса омрачены и одеты в лохмотья, когда зло в видимом и осязаемом мире побеждает, когда сознание человека невероятно слабо и податливо всем влиянием зла и греха, всем этим силам, которые действуют в мире. Кто может, существуя в этом мраке неопределенности внешней, в этих лохмотьях временной неустроенности, жить вечным светом? Ведь для веры-то требуется мужество и мудрость. И начало их совсем не в человеке. Опору для своего мужества в себе никак не обрести. Только в Господе, только в Иисусе Христе может утвердиться по-настоящему характер человека. Без Христа этот характер ветшает во времени, как старая одежда. И вот это жизнь веры, жизнь, в которой человек призван быть без внешних опор, без временных выгод, опираться не на себя. Вот это безусловное доверие Христа своему Отцу. Без Христа всякая попытка осветить свой характер, свою судьбу для человека кончается очень плохо. Потому что и характер, и судьба человека в этом смысле грешат против вечного смысла. Они становятся лживыми во всех смыслах и измерениях жизни. Вот все вы, говорит пророк Исаия, которые вы сжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами. Идите в пламени огня вашего и стрел, раскаленных вами. Вот что вы примите от моей руки. В мучении ляжете. Еще одна, пожалуй, острая проблема сегодняшнего сознания – это обилие искусственного света. Сколько всякого света сегодня, сколько иллюминаций на улицах городов мира. Вот это проблема искусственного света и рукотворного пламени. Чего мы только не научились. Даже атомом попытались одолеть. Правда, мы знаем, чем это кончилось. И вот этот искусственный свет и рукотворное пламя. Вот эта зажигательная стрела, очень сильный образ. Такие стрелы запускали за стены осажденных городов, чтобы там в городах были пожары. И этих стрел очень много сегодня в человеческом сообществе. Горят и большие пожары, и малые, сгорают дома и целые сообщества. Зажигательная стрела любопытства. Вот это трагедия попытки искусственно осветить человеческое сознание. Сжигает очень многое в человеческом характере. Что мы можем сами по себе. Даже у великого Шекспира в его «Гамлете» этот образ ведь невероятно трагичный. Но видите, как даже его покорность судьбе, его напряжение оказываются в конечном итоге убыточными. Ведь сколько невинных людей вокруг него гибнет из его желания установить справедливость. Это голос моей судьбы. И он мне, словно льву, натягивает мышцы тетивую. Такова власть веры в свое собственное предназначение. Человек, верующий во Христа, человек, опирающийся на его характер, характер, который тверже кремня, это человек, конечно же, идущий против ветра. Это человек, плывущий в каком-то смысле против течения. Куда бы он ни шел, куда бы он ни плыл, он всегда против течения, всегда против ветра. Сергей Аверинцев как-то удачно выразился по поводу того, что в христианстве человек противостоит судьбе, вступает с ней в неравную борьбу. И под судьбой я здесь подразумеваю не просто события, которые Богом предусмотрены в нашей жизни, а, как выразился Аверинцев, идею детерминации как несвободы. То есть борьба с судьбой как с чем-то, что заранее за нас все решило и предопределило. Человек остается свободным в своем выборе. Язычество учит взаимодействию с судьбой, некой игре, знаете, как в рулетку играют люди, как в лотерею пытаются играть. В христианстве человек вот этой дурной судьбе противостоит. Потому что в этой дурной судьбе смешивается и определенность смерти, и неуправляемость жизни. Человек этому противостоит, опираясь на откровение Христа в себе. Вот откуда мы берем мужество. Потому что мы все ведь знаем, что мы умрем. И никто не знает, что будет завтра с ним. И вот эта судьба, в кавычках, она может быть счастливой или неудачной, легкой или тяжелой. И это именно эта судьба человеческому сознанию диктует эту подлую поговорку. Не мы такие, это жизнь нас такими сделала. В этом смысле человеческая судьба справедливой быть никогда не может и не будет. Потому что никто не заслуживает ни великого богатства, ни страшной беды. И вот у пророка Исаии говорит Христос, и говорит и сам пророк Исаия. Противостояние вот этому проклятию судьбы, на которую обрекает себя человек, отказываясь от Христа. И вот эта навязанная человеку злая воля и глупое добро, этому противостоит человек во Христе. И лицо Христа в 50 главе книги пророка Исаия действительно подобно кремню, который высекает искры из любого другого камня. А стойкость характера, стойкость, о которой никакие стоики, включая Марка Аврелия и знаменитого Эпикура, и мечтать даже не могли. Эта стойкость противостоит силе мирового зла, власти греха над душой человека. И вот эта стойкость Христа утешает и нас, слабых, ограниченных, изнемогающих, уставших и утомленных в борьбе как с судьбой, так и с самим судьбой. Ведь мы же каждый день, маленьком или большом, порой даже не осознавая, преодолеваем себя. Для многих ведь и встать утром – это тоже подвиг. Я нисколько не шучу. И вот люди за вот эти 2000 лет христианства, а мы с вами живем уже в 21-м столетии после Рождества Христа, создавали различные портреты Христа. Я это слово в кавычках использую. Но нигде, никто и никогда не смог создать точный портрет. Мы видим только 4 Евангелия, в которых разные стороны личности, характера, истории, подвига, жизни, смерти и воскресения Христа отражены. Но обаяние этой личности именно в силу этой невероятной твердости ее характера. Оно совершенно потрясающе. И вот это обаяние и твердость, непоколебимая твердость характера Христа, который предал свой хребет бьющим, который не отвернул своего лица, когда по нему били. Вот он, наш Спаситель, пришедший для того, чтобы вступить в схватку со злом. Со злом, которое незаконно узурпировало землю, и победить, как пишет апостол Иоанн, дела дьявола, разрушить их, как он пишет в первом послании, в 3 главе 8 стихе, для этого пришел Христос, и он не отвернется, он не перестанет. И спасение, которое Господь предлагает нам в своем Сыне Иисусе Христе, это в каком-то смысле путь во мраке. И в этом пути звездой для нас является личность Христа. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Вы знаете, никогда христианство, настоящее христианство, не искало опоры в видимом и ощущаемом мире. В том, что можно по-человечески, если так выразиться, осязать. Она всегда опиралась на невидимую, твердую реальность присутствия Бога и Христа в человеке. Это то самое Царствие Божие, которое внутрь вас есть, как говорит Спаситель в Евангелии от Луки в 17 главе. И вот, наверное, если говорить вообще о портретах Христа, мы уже так подходим к таким промежуточным итогам в нашем чтении пророка Исаии, 50 главу мы сегодня дочитываем. Пожалуй, портрет Христа, написанный словами, пусть и не кистью, и не красками, написанный пророком Исаии, один из самых потрясающих, самых выразительных. Посмотрите, ведь Христос у Исаии предстает, и это откровение, этот портрет все время развивается, он прогрессирует. Младенец, отрасль в самом начале, раб, спаситель, царь. И он и явил себя так, сын Давидов, царь. И он пришел к своим, как мы с вами читаем в Евангелии, свои его не приняли. Да, не приняли, потому что сердце их было слишком ослеплено вот этим искусственным, в том числе и религиозным светом. Светом традиций, светом обрядов, светом каких-то правил и принципов. И апостол Павел, конечно же, прав. Постигнуть Христа можно отказаться, можно только тогда, когда человек отказывается от всех преимуществ своего собственного характера и воли. Вот он как говорит: «И что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись с Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Наша передача, дорогие друзья, подходит к концу. Переворот сознания человека начинается тогда, когда искра этого кремня характера Христа высекает пламя, соприкасаясь с человеческим упрямством, жестокосердием и глупостью. Только во Христе человек себя обретает заново, себя находит. И дело тут, понимаете, не в достижимости чего-то. Ведь апостол Павел говорит там же в 3 главе послания к Филиппийцам, которую я цитировал, что я говорю так не потому, что я чего-то достиг, но я стремлюсь и верю, что само стремление мое к Христу, оно верно. Дело не в том, что у нас получается в этой жизни. Ведь если мы только в этой жизни надеемся на Христа, как говорил апостол Павел, то мы несчастнее всех человек. Вот почему никакой искусственный свет наших человеческих достижений и никакой ужасный мрак наших человеческих падений и трагедий не должен закрывать нас от веры Христовой, которая становится для нас источником мужества, мужества, потребность в котором слишком очевидна сегодня. А потому будем, дорогие друзья, просить у Господа этого мужества, мужества веры, терпения и, конечно же, мудрости, которая опирается на невидимый свет. Спасибо вам за внимание. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего вам доброго. До свидания.